из фондов Радио России, Санкт-Петербург. Петербургские старожилы.
Год. Иван Семенович Генслер. Гаваньские чиновники в домашнем быту. Или галерная гавань во всякое время дня и года. Есть в Петербурге отдаленный уголок, который называется галерной гаванью или просто гаванью. Это последний квартал Васильевского острова, отрезанный от него Смоленским полем. Слободка на правом берегу взморья, с дюжиной улиц, пересеченных переулками и закоулками, и с 300 домов, домишек и лачуг, деревянных, одноэтажных и очень-таки пожилых. К ним примыкают длинные заборы, за которыми видны сады и огороды. Вы можете заметить ее, когда поедете на пароходе из столицы к Кронштадту или прокатитесь на ялике по Большой Неве на взморье, чтобы закинуть на козлах тоню и вытащить с пяток жирных лососков. Миновав Лютчеву ситцевую фабрику, взгляните направо, туда, где поднимается шпиль и чернеются вестовые чугунные пушки на кроншпице. И вам представится на берегу маленькая петровских времен деревянная церковь с коричневым куполом и деревянную решетчатую оградою, внутри которой стоит десятка с три берез. В стороне, правее церкви, увидите пошатнувшиеся заборы, купы деревьев, гряды и серые здания с надстройками, пристройками, чуланами, сараями и хлевами. Это и есть гавань, захолустье в полном смысле слова. От середины города до нее будет верст 8, никак не меньше. На жестяных билетах, прибитых над воротами, прочтете все градации военных и гражданских чинов, от матроса, вахтера и унтер-офицера до штабс-капитана и от копииста и подканцеляриста до прославленного в русской литературе вечного титулярного советника, на котором столько притупилось перьев и зубов. Отличительная черта гавани – это надписи под окнами большими красными буквами. «Сей дом может простоять до 1840 года». Потом эта первая надпись замазана, а ниже ее другая. «Сей дом может простоять до 1850 года», тогда как он благополучно стоит еще и в нынешнем, 1863 году. Произошло это от того, что гавань почти каждую осень затопляет вода, гонимая вспять моряной, и при неизменном положении этого квартала выступающая тотчас из берегов, когда на возвышении ее в Неве, в центре столицы, не обращают еще никакого внимания. Между тем, как в других частях города спокойно выслушивают третий пушечный выстрел с Адмиралтейства, возвещающий о значительном возвышении воды в Невских берегах, в гавани при третьем выстреле с кроншпица все приходит в движение, все засуетилось. И недаром. Очень часто вслед за тем гавань превращается в Венецию. По улицам разъезжают гаваньские гондолы, челноки и барочные лодки. Сосед к соседу повидаться едет на челноке. В лавочку едут на челноке. Чиновник, ушедший из гавани пешком в должность, возвращается домой на челноке. Случается, что это наводнение бывает значительное, так что вода, забравшись в дома, заставляет жителей перебираться на чердаки. Разумеется, что это может грозить и несчастьем. Для предупреждения этого хотели было переселить гаваньских домовладельцев. и предлагали им места в безопасной от наводнения части города. Но обитатели знаменитой слободы мужественно отстояли свои милые пепелища. Честь и слава достойным петровским потомкам, засевшим в гаваньских болотах. Шутки в сторону. В самом деле дом не ларчик, на руке не перенесешь его. А между тем гаваньский мужик обзавелся там, кроме лачушки, и садом, и огородом, и хлевом, и сараем, и живностью, словом, хозяйством. А это при незначительном его содержании не безделится. К этому присоедините и привычку к месту. Все в гавани глядит ветхостью, покривилось и пошатнулось. Трубы, крыши, окна, калитки, ворота и заборы. Все скрипит, кряхтит и кашляет, доживая последние минуты своего существования. Многие лачушки достают оконченными до земли. Этим старичкам, домикам, очень хотелось бы прилечь на покой после долго испытанных ими тревог, разного рода бурь и непогод. Они заиндивели, посидели, поросли мохом, как, может быть, покривившиеся над могильные деревянные кресты их первых владельцев, давно покоящихся под сенью берез, осинь и верб смоленского кладбища. У многих домиков оконные стекла пестрого разбора, то есть всякие, синие, зеленые, фиолетовые, даже под цвет сатентюрка с малиновым отливом. В иных окнах должность стекла исправляет бумажный лист, а в иных выглядывает заткнутый халат. Зато во всех окнах увидите беззаботно вьющийся плющ, пышный, гордый герань или задумчивый, тоскующий по своей родине алоэ, но в особенности бальзамины и фуксии, которых мелкие пурпуровые цветочки утопают в роскошной зелени, страшно напоминая счастливую коломну и неразлучные с нею кедровые орешки, полинялые дамские зонтики и томные взгляды тамошних зрелых невест. На окнах тех домов, которые с виду почище, заметите китайскую розу, гортензию, восковое дерево или ветреный жасмин. Но это уже того, господа. Нечто вроде комфорта. У многих домов перед окном палисадники с черемухой, рябиною и другими дорогими нашими фруктовыми деревьями. Серенький колорит лачуг и заборов, распустившаяся зелень и синева взморья придают гавани сельский вид. Картина очень недурная, уверяю вас. Особенно же вода играет тут немаловажную роль. В гавани все вам нашептывает, что вы не в городе, а тем более не в столице, но и не в деревне. Это первообраз города, первая идея его, сохранившаяся в первобытном состоянии, нетронутая усовершенствованием и успехами развития просвещения. Богатство, роскошь, искусство, утонченная промышленность, мануфактура и вообще все, чем ослепляют собой Невский проспект, Морская, Вознесенская и Гороховая, не заглядывали сюда. Здесь нет никаких магазинов, даже магазинов чаю, сахару и кофе, никаких кафе, ресторанов или кондитерских, никаких трактиров, никаких фруктовых лавок, щекотящих своим пряным и копченым запахом притупленное обоняние записных лакомок. Здесь нет никаких мастеровых, даже нет портных и сапожников, этих вездесущих сопутников человечества. Здесь не ходит никаких разносчиков, не играет никаких шарманок. Я сказал, что в гавани нет никаких магазинов. Все, что для домашнего обихода надобно гаваньскому жителю, все это самым учтивым образом предложит ему мелочной лавочник, уверяя, что его товар первый сорт, не извольте беспокоиться, с тем извольте взять, что останетесь довольны. У него счастливый обитатель чиновной слободы найдет все. И конфектную муку, и коринку для оладьев, и деготь, и отличные кружева, и фарфоровые чайники с приделанными оловянными носиками, и квашеную капусту, которая только что не проговорит «Лучше не тронь меня», и кулевые рогожи, и роговые женские гребенки, которые не уступят черепаховым, и шерстяные варежки, и задушевные кедровые орехи, которые для гаваньских богинь так же необходимы, как розовые их уста для поцелуя, и одеколон для девиц, и гитарные струны для гаваньских чиновных женихов. Я вам повторяю, что вы найдете у тамошнего мелочного лавочника все, не говоря уже о чае, сахаре и кофе. Эти последние вещества имеют там тончайшие оттенки, по коим и назначается цена. Например, есть чай в 5 копеек золотник, настоящий лянь-синь, чуфу, фу-фу. Это уже более или менее аристократический, ничем не пахнущий чай, который пьет гаваньская знать, фешенебельный круг. И есть чай в 4 копейки золотник. Это чай бюрократический, отзывающийся всеми запахами, встречаемыми в мелочной лавочке. Наконец, есть чай в 3 копейки золотник. Это чай чисто уже демократический, пахнущий только рыбой или мылом. Кофе тоже имеет свои оттенки, с камешками и без камешков. Молотый или какой прикажете. Сахар, в свою очередь, является или в своем обыкновенном виде, или в виде плиточек, или же, наконец, в виде леденцов, с которыми гаваньский нежный пол из хозяйственной экономии, так как сахар скоро тает во рту, пьет кофе и в это время промывает бока своим соседкам. Гавань скорее, нежели все другие кварталы, отдаленные от центра города, можно назвать чиновную. Пройдите по ней в какое угодно время года и дня. Если вы встретите кого-нибудь из мужского пола, то это верно будет чиновник, старик ли, молодой ли, служащий или отставной, в шинели или в халате, но верно чиновник. Редко-редко, когда попадется офицер или матрос рабочего морского экипажа, а еще того реже – мастеровой человек с фабрики. Пожалуй, вам может попасться надзирательский помощник, обходящий с городовым свой участок, или будочник, сменившийся с часов. Но последние 3 лица не входят сюда в расчет. Они со своими заметными касками видны везде. Будни с 8 часов утра и до 4 пополудни в гавани все дышит отставкой. В это время гаваньская молодежь разбрелась по должностям и гнет горб в департаментах, скрипя во всю Ивановскую перьями. В гавани же остаются почти только одни старики, отслужившие свой срок, да женщины, да дети, да коровы, если это зимнее время. Наконец, куры, кошки, собаки и воробьи, потому что гуси и утки, если это время летнее, уходят раньше еще чиновников из дому, чтобы помыться в грязной гаваньской речке. Старики с небритыми подбородками и в одном халате, подпоясанном носовым синим клетчатым платком или веревочкой от перьев, или в халате, сверх которого накинута шинель, идут с багром, веслами и рыболовными припасами, или ковыляют четырехсторонней стклянницей под мышкой, пробираясь известно уже куда, или сидят у ворот и стужат что-нибудь, или проконопачивают челнок на дворе, или в саду копают гряды и подвязывают яблони, или на взморье удят окуней или щепу, словом, заняты чем-нибудь по хозяйству. Женщины в изношенных коцовейках или старых солопишках и на босую ногу стоят в калитке и кличут кур по-петушиному или бегут в мелочную лавочку купить на грош цикорию, на копейку леденцов и на 3 копейки кофею, торопясь, чтобы в их отсутствие переварки не ушли. Мальчишки играют на гаваньских лужках в бабки или чурки, и при первом удобном случае задают друг другу потасовку, а потом идут один на другого жаловаться. Гавань скорее, нежели все другие кварталы, отдаленные от центра города, можно назвать чиновную. Пройдите по ней в какое угодно время года и дня. Если вы встретите кого-нибудь из мужского пола, то это верно будет чиновник. Старик ли, молодой ли, служащий ли, отставной, в шинели или в халате, но верно чиновник. Редко-редко, когда попадется офицер или матрос рабочего морского экипажа, а еще того реже мастеровой человек с фабрики. Разрозненности общественной, которая так и лезет вам в глаза во всех столицах мира сего, в гавани и следа нет. Там как будто все родились от одного чиновного отца и матери, воспитаны ими по одной и той же программе, по одним и тем же правилам, потом одеты в одинаковые костюмы, разделены на семьи, снабжены одинаковым домашним скарбом и всем хозяйством и, наконец, рассажены по 300 домам. Там почти все мужчины – чиновники, почти все женщины – чиновницы, девицы же все до одной – барышни. Там старики – почти все – отставные. Молодые чиновники от отроческого возраста до старости занимаются службою и ходят в форменном пальто и фуражках с кокардами, исключая разве если они отправляются на взморье стрелять диких уток или удить окуней и дрова. Тогда они напяливают на себя черт знает что. Старухи являются на улицу в старых солопах или в чем попало. Молодые женщины дома носят ситцевые платья. В гости идут в обыкновенных шерстяных или барежевых. Барышни же блещут, донашивая моды петербургских дам, и высыпают на общественную арену в бурнусах, тальмах, креолках, мантиях, мантильях и всяких других удивительных женских одеждах и нарядах, упомнить наименования которых так же нелегко, как нелегко упомнить все ботанические названия 240 тысяч растений, известных ученому миру. Как бесхитростно сколочены гаваньские домики снаружи, так точно незатейливо, смиренно, мудро расположены они и внутри. Прошу вас последовать за мною и взойти по 3 ступенькам крыльца в сени, а из них внутрь дощатых чертогов. Вы видите 2 комнаты с особенными входами в каждую и с круглым ходом, необходимым для того, чтоб мог свободно разгуливать дым выбиваемый ветром обратно из трубы, и чат от жаримого кофе или цикория, которым прокопчены гаваньские заборы и вицмундиры, несмотря даже на то, что тамошние служащие, подражая своим прелестным повелительницам, прыскают себя по воскресеньям и праздничным дням одеколоном, ладелованом и амброю приготовления французско-московских парфюмеров Парамона Кирилловича Дюбуа Нащекина и Авксентия Максимовича Лепелетье Петухова и других. Одна комната служит залом, гостиною, будуаром и почевальнею, всем чем угодно. Другая занята под кухнею, где посередине величественно стоит родимая наша матушка, русская печь со своими приятелями, чугунниками, горшками, ухватами и кочергами. На очаге длинный трехногий таган. В печурках по сторонам хранятся мыло и спички, а иногда и клубок загрязненной шерсти. В первой комнате изразцовая лежанка, уцелевший памятник российского зодчества, на которую также приятно взглянуть, как на часы с кукушкой, тоже теперь редко встречаемые, и на которой в холодное время года отогреваются озябшие чиновничьи члены. Во всякое же другое время, и при том в случае так называемых «пропусканций», стоит пузатый графин с немалым количеством сухарной или шведской очищенной, а вокруг него тарелки с аппетитно нарезанными кусками семги, сыру, икры или просто с огурцами и вареной печенкой. У стены в этой комнате увидите диван с красной лакированной спинкой, обтянутой черной кожей. По сторонам дивана вдоль стены тянется семья вальяжных березовых стульев, тоже с черными кожаными подушками. Впрочем, нынче там можете встретить и плетеные стулья под орех. Это уже значит насчет просвещения. Между стульями у лицевой стены стол с откидными полками или настоящий ломберный красного дерева. Это тоже значит насчет просвещения. На этих столах, на так называемом «зеленом поле», производятся, чтоб даром не тратить золотое время, состязания в преферанс с табельками и рефетами или в горку и три листика, с бордодымом, фалькою и козырным хлюстом. В одни мира, когда нет подобного ротоборства, стол в зале покрывается красную или синюю камчатную скатертью. Над ним в простенке висит зеркало, на котором летом отдыхают мухи. На стенах в рамках висят изображения птиц, искусно сделанных из перьев, или на лубочных картинках увидите генерала Коновницына с пушками и армиями, поместившимися под его лошадью и шагающими учебным шагом в три приема, или же на гравированные сцены из российской юмористики самодельщины «Спор носа с морозом», «Богачи-купцы, вылетающие друг за дружкой и растопыря руки в трубу», или же «Богачи-скряги, мучимые в котлах такими уродливыми чертями, каких, я думаю, и в самом аду надо поискать». В кухне увидите, кроме висящего на стене посудника со старыми и старапанными тарелками, белый сосновый стол, на котором изощряется вся мудрость гаваньских хозяек, чтобы почти из ничего приготовить обед на 5 персон и чтобы все были сыты и довольны. У печки на веревочке висят и сушатся ручники и тряпки, а на стене, на гвоздях, женские будничные платья и мужские панталоны, потому что вицмундир всегда лежит в зале на стуле, пока его не уберут в шкаф. Для дополнения картины в кухне вдоль боковой стены стоит скамейка с ведром или деревянной чашкой, а в заднем углу лохань на ножках и висящий над нею всем знакомый глиняный рукомойник с рыльцем. Тут же сбоку, на маленькой полочке, увидите в жестянке из-под сардинок 2 или 3 куска мыла, желтого яичного и круглого казанского. Природа в гавани начинает оживляться, как и вообще в окрестностях Петербурга, только позднюю весною. Тогда лед, стоящий на Неве и в взморье в продолжении 5 месяцев, в марте или апреле, мало-помалу истончевается и просачивается, будучи обдаваем постоянно в это время дующим теплым юго-восточным ветром и часто перепадающими дождями. Он весь тогда как будто составлен из отдельных игольчатых кристаллов и с каждым днем делается синее и синее. Кое-где показываются полыньи, чернеет исчезающая вдали грязная полоса, там, где по льду была дорога, по которой еще недавно неслись кронштадтские кибитки. Еще немного ветру, еще дождичек, и лед изломало, и унесло далеко в море. Наконец-то величавая наша царица Нева вздохнула привольнее, глянула на божий свет. По ее резвым струям пробегает свежий ветерок, летят белые кривоносые чайки-рыбалки, лениво взмахивая длинными крыльями и по временам тоскливо вскрикивая, как будто кто их ущипнул. С открытием навигации на Неве открывается навигация и у гаваньских жителей. Они садятся в челны, соймы и барочные лодки и отправляются на ловлю щепы и поленьев на взморье, гоняясь пиратами за утекающими от них досками и бревнами. Тогда всяк старый мал, кто только имеет время и может владеть веслами, спешит в припрыжку к берегу. Кто в чем случился? Оборванные в замасленных халатах или в старых женских кацавейках с прорванными локтями, истые чеченцы или французы во время переправы их через Березину, но зато в лице отвага новозеландцев. Чарльз Неппер всех их забрал бы к себе, если бы увидел их удальство и проворство. Гаваньцы столько же боятся воды, как семга, которую они закусывают, когда она очень дешева. И скажите, ради бога, откуда они берутся? Она взморит, она взморье. Это положительно флотилия. Посмотрите, как они ловко подхватывают плывущие мимо них щепки и поленья. Все, что только может гореть и появляется на взморье, все это делается их добычей. Деревья, влекомые водой, бог весть откуда, скамейки, мостки, по которым переходят по льду, метлы, банные шайки, обручи скадок, все становится их призом. А уж как смелы-то, как смелы! Пером этого ни за что не напишешь. Куда тут перо? А ведь и бревна тоже ужасно, как хитры. Посмотрели бы вы, как они улепетывают от страшных гаваньцев. Но нет, зорок чиновничий глаз. Он уже завидел вдали юркающую на волнах кокору. Ни буря, ни валы, ничто не остановит его. Он с отважностью китолова несется за деревянным чудовищем. Нет, страшилище, нет, не уйдешь. Еще мгновение, еще один взмах весел, и он уже ловко воткнул смертоносный багор в древесное тело урода и, привязав бездыханный его труп к своей лодке, победительно спешит к песчаным гаваньским берегам. Еще мгновение, еще один взмах весел, и он уже ловко воткнул смертоносный багор в древесное тело урода и, привязав бездыханный его труп к своей лодке, победительно спешит к песчаным гаваньским берегам. Вот он уже тащит за веревку пойманного суковатого каймана. Высыпавшие на улицу члены его семьи с триумфом встречают смелого охотника. «Арсений Парамоныч, отец ты наш!» Со слезами умиления на глазах произносит старушка, радостно спеша к выбивающемуся из сил супругу. «Васька!» — грозно кричит она на сына. «Чего глаза вылупил, как сыч? Помоги отцу!» «Что?» — заботливо нежно спрашивает она своего неустрашимого сожителя, хватаясь в свою очередь за веревку. «Устал, поди-ка, сердешный. Шутка ли припереть такое бревнище?» «Да», — ответствует он, взглянув мутными глазами на свою сожительницу и остановившись, чтобы вздохнуть и отереть пот у себя на лице засаленным рукавом халата. «Упарился-таки порядком». Но эта неустрашимость, эта ловкость — ничто перед тем, когда дроволовы-гаваньцы завидят плывущую на взморье лодку, плот или даже целую барку. Вот тогда-то полюбовались бы вы на них. Ни один из лучших английских крейсеров не показывал столько соображений, ловя контрабанду, какой видно тогда в этих мирных жителях, сидящих в другом случае с перышком за ухом на жестком департаментском стуле. Человек 20 их пришло с веслами и баграми к берегу, и, рассчитывая только на возможно счастливую ловитву поленьев, они вдруг завидят вдали на взморье уплывающую от них пустую барку, которую они, значит, чуть было не прозевали. Как тут передать ту внезапно пораженную ужасом и радостью толпу нескольких почтенных чиновников, которые не хотят упустить добычи и еще вдобавок желали бы каждый захватить ее себе один, не поделясь ни с кем, не только кривым гвоздиком, но даже гнилою мочалою, случайно повисшую на барочной кокоре? Как передать ту жадность, которая промежду радостных движений во всех чертах лица и промежду теплых лучей в глазах, быстро мелькнув, как молния, искажает конвульсию скуловые мускулы гаваньца? Он видит целую пустую барку без хозяина, без единой души на ней. Уф, я сам даже задыхаюсь от своей смелости писать дальше об этом. Как вы, например, передадите все телодвижения, всю жизнь в чертах гаваньцев, всю музыку, весь оркестр 20 голосов, которые, усмотрев 40 зрачками, выпадающие изо рта у них счастье, в один залп закричат: «Барка! Барка, черт возьми, плывет к Кронштадту!» Больше я не намерен раздражать ни себя, ни вас, слушатель.
Очерк Ивана Семеновича Генслера «Гаваньские чиновники в домашнем быту» или «Галерная гавань во всякое время дня и года» читал народный артист России Иван Краско.
Из фондов «Радио России», Санкт-Петербург.
У микрофона музыка Адлес. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире очередная программа из цикла «По страницам мировой музыкальной классики». Сегодня речь в ней пойдет о знаменитой поэме Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» в музыке, увековеченной великим чешским композитором Антонином Дворжиком. Слава Дворжика как композитора и дирижера достигла своего апогея, когда осенью 1892 года его пригласили в Соединенные Штаты Америки на пост ректора Нью-Йоркской консерватории. По контракту он должен был ежедневно заниматься с учениками композиции и инструментовкой, а также в течение каждого сезона давать концерты со студенческим оркестром и в Нью-Йорке, и в других городах страны. Композитор был рад возможности познакомиться с жизнью и музыкой населявших ее народов. Он любил слушать песни чернокожих грузчиков в порту. Особенно же его интересовал индейский фольклор. Еще на родине Дворжик с увлечением читал перевод поэмы Лонгфелла «Песнь о Гайавате», и теперь чутким ухом музыканта стремился уловить индейские мотивы в звучавших вокруг песнях. В его голове вскоре родился замысел симфонии, который впоследствии был дан под заголовок «Из нового света», как называли тогда Америку. Премьера состоялась в Нью-Йорке в 1893 году и прошла с триумфальным успехом. И действительно, эта последняя симфония Дворжика оказалась самой совершенной и самой популярной из 9 созданных им на протяжении жизни. Более того, это произведение принадлежит к числу самых знаменитых шедевров во всей мировой симфонической литературе второй половины XIX века. В нем отразились богатые впечатления композитора от природы, музыки и поэзии Соединенных Штатов. Старинные предания индейских племен, собранные Лонгфелло в песне о Гайавате, глубоко волновали композиторское воображение. И вот «Адажио», вторая часть симфонии «Из нового света», навеяна образами этой изумительной по красоте поэмы. Первоначально Дворжик хотел назвать эту часть легендой и рассказывал, какие именно эпизоды творения Лонгфелло его вдохновляли. Это история любви Гайаваты и его жены, прекрасной Миннигаги, ее гибель и горестный плач по ней героя. Смутилась Миннигага, и еще милее и краше стала в девичьем смущении. Робко рядом с Гайаватой опустилась Миннигага и краснее отвечала: «Я пойду с тобою, муж мой». Так решила Миннигага, так сосватал Гайавата, взял красавицу-невесту из страны Дакотов диких. Из вигвама рядом с нею он пошел в родную землю. По лесам и по долинам шли они рука с рукою, оставляя одиноким старика отца в вигваме, покидая водопады, водопады Миннигаги, что взывали издалека: «В добрый путь, о Миннигага!» Весел был их путь далекий, по холмам и по ущельям, в тишине лесов дремучих. Быстро время пролетало, хоть и тихо Гайавата шел теперь, для Миннигаги, чтоб она не утомилась. На руках через стремнины нес он девушку с любовью. Легким перышком казалась эта ноша Гайавати. В дебрях леса под ветвями он прокладывал тропинки. На ночь ей шалаш построил, постелил ковер из листьев и развел костер у входа из сухих еловых шишек. Ветерки, что вечно бродят по лесам и по долинам, путь держали вместе с ними. Звезды чутко охраняли мирный сон их тихой ночью. Белка с дуба зорким взглядом за влюбленными следила, а Вабассо, белый кролик, убегал от них с тропинки и, привстав на задних лапках, из норы глядел украдкой с любопытством и со страхом. Весел был их путь далекий. Птицы сладко щебетали, птицы звонко пели песни мирной радости и счастья. «Ты счастлив, о Гайавата, с кроткой любящей женою!» — пел Овейса синеперый. «Ты счастлива, Миннигага, с благородным мудрым мужем!» — Опичи пел красногрудый. Солнце ласково глядело сквозь тенистые деревья, говорило им: «О, дети, злоба тьма, любовь — свет солнца, жизнь играет тьмой и светом, правь любовью, Гайавата!» Месяц с неба в час полночный, заглянув в шалаш, наполнил мрак таинственным сиянием и шепнул им: «Дети, дети, ночь тиха, а день тревожен, жены слабые и покорны, а мужья властолюбивы. Правь терпеньем, Миннигага!» Так они достигли дома, так к ногам на коме старый возвратился Гайавата из страны дакотов диких, из страны красивых женщин с Миннигагою прекрасной, и была она в вигваме огоньком его вечерним, светом лунным, светом звездным, светлым солнцем для народа. Всю тоскующую землю изнурил недуг и голод. Небеса и самый воздух лютым голодом томились, и горели в небе звезды, как глаза волков голодных. Вновь в вигваме Гайаваты поселились два гостя, так же мрачно и безмолвно, как и прежние два гостя. Без привета и без зова в дом вошли они и сели прямо рядом с Миннигагой, не сводя с нее свирепых впалых глаз ни на минуту. И один сказал ей: «Видишь, пред тобою Бюкадевин», а другой сказал ей: «Видишь, пред тобою Акозивин». И от этих слов и взглядов содрогнулось, сжалось страхом сердце милой Миннигаги. Без ответа опустилась, скрыв лицо она на ложе, и томилась, трепетала, холодея и сгорая от зловещих слов и взглядов. Как безумный устремился в лес на лыжах Гайавата, стиснув зубы, затаивший в сердце боль смертельной скорби, мчался он, и капли пота на челе его смерзались. В меховых своих одеждах, в рукавицах, Минджикейвин с мощным луком наготове и с колчаном за плечами, он бежал все дальше, дальше, по лесам пустым и мертвым. «Гачиманито!» — вскричал он, обращая взоры к небу с беспредельную тоскою. «Пощади нас, о всесильный! Дай нам пищи, или погибнем! Пищи дай для Миннигаги! Умирает Миннигага!» Гулко в дебрях молчаливых, в бесконечных дебрях бора прозвучали вопли эти, но никто не отозвался, кроме отклика лесного, повторявшего тоскливо: «Миннигага, Миннигага!» До заката одиноко он бродил в лесах печальных, в темных чащах, где когда-то шел он с милой Миннигагой, с молодой женою рядом из далеких стран Дакотов. Весел был их путь в то время, все цветы благоухали, все лесные птицы пели, все ручьи сверкали солнцем. И сказала Миннигага с беззаветной любовью: «Я пойду с тобою, муж мой». А в вигваме близ Накомис, близ пришельцев молчаливых, карауливших добычу, уж томилась пред кончиной, умирала Миннигага. Прозвучали «Ларго» из последней симфонии Антонина Дворжика и фрагменты поэмы Генри Лонгфелла «Песнь о Гайавате». Над сегодняшней программой работали звукорежиссер Ирина Ванина и ведущая Муза Кадлиц. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, друзья!